Рад приветствовать, дорогие друзья. Сегодня воскресенье 27 июля, время 21 час 3 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайф. Назвали его «Тайны Дональда Трампа». Ну, в самом общем виде сформулировали, хотя там шире будем обсуждать вопросы. Естественно, пригласили для этого историка, писателя нашего товарища Юрия Георгиевича Фельдштинского. Юрий Георгиевич, рад вас видеть.
Добрый день, спасибо за приглашение.
Да, всегда рад, всегда рад. Юрий Георгиевич немало времени посвятил критике не только Трампа, но и его оценке связи с Москвой и другим вопросам. И поэтому вот сегодня мы в контексте, в общем и целом, в Америке продолжающихся бушевать разного рода скандалов, связанных, например, с делом Эпштейна, с другими такими же обвинениями в адрес Трампа, хотя вот нам казалось, уже переизбыток был такой до ноября, когда начинались выборы, что ну что еще может быть. Тем не менее, вот сейчас какой-то новый очередной виток. Почему нам это интересно? Еще раз хочу подчеркнуть для нашей зрительской аудитории, ну, Юрий Георгиевич это понимает, что, в принципе, для нас задача как бы оценивать судьбу и жизнь Трампа нет, если это не контекст войны и переговоров с Россией о мире, попыток ультиматума, который может кончиться чем-то там, вторичным санкциям, может нет. То есть мы не очень понимаем, точнее, кто-то понимает, мы даем такой себе труд, чтобы это обсуждать. Не очень понимаем, как все-таки может повлиять проблемы Трампа внутри Соединенных Штатов. Ну, там, он импичмент уже видел в свое время, ну, инициативу импичмента на сроке, когда был 45-м президентом, может повлиять на, скажем так, более правильную антимосковскую позицию по поводу войны в Украине. Может ли, в принципе, влиять? Вот это мы и хотим с вами, Юрий Георгиевич, обсудить. Вот смотрите, первый мой вопрос для начала беседы, он касается следующего. Вы находитесь в Америке, там живете в Бостоне и так далее, так сказать, и так далее, и так далее, и так далее. Вот вы, наблюдая это как бы изнутри, потому что для нас это все равно всегда остается некое ощущение снаружи. Вы видите, что, например, эти файлы Эпштейна и то, как от них отнекивается, от их публикации, там, о связи своего имени с Эпштейном, сам президент Дональд Трамп, как они могут повлиять, скажем так, на исход выборов в следующем году, в ноябре 26 года, могут ли, несмотря на низкий рейтинг демократической партии, повлиять на то, что, ну, республиканцы, сторонники Трампа, скажем так, утратят большинство, а это повлияет на всю внутриполитическую ситуацию с выходом на влияние на внешнюю политику Трампа. Может такое быть? Нам надо эти вещи связывать? Или это, в общем, от недопонимания того, как работает но американские институты и как влияют политические рейтинги на политику действующего президента. Вот вы нам это можете разъяснить?
Ну, в целом, Трамп демонстрирует поразительную живучесть, мы должны с этим согласиться. Он первый президент, который был приговорен судом, ну, не к тюремному сроку, но признан виновным, да, до срока как бы не дошло. Он на самом деле президент, который очень успешно обходит абсолютно все американские нормы и традиции, доводит дело до Верховного суда и в Верховном суде, как правило, побеждает, потому что в свой прошлый срок он сумел поставить туда, ну, достаточное количество людей, скорее симпатизирующих Трампу и консервативному крылу, скажем так, американского политического истеблишмента, а не демократическому. Поэтому я не думаю, что из-за дела Эпштейна Трамп может слететь с президентства, например, да, через еще один импичмент, который на этот раз будет удачным для демократов и для тех, кто будет поддерживать этот импичмент. Я не думаю, что эта угроза есть. Я не думаю, что у Трампа останутся, может быть, шансы после этого выдвигаться на третий срок, хотя опасения того, что он будет выдвигаться на третий срок, у нас есть. Да? То есть, понимаете, с точки зрения Трампа, который, ну, может быть, последний раз, да, будем считать последний раз у власти, дело Эпштейна Ну, это, конечно, невыгодная шумиха, но Трамп привычен в этом плане к негативной информации. Вообще количество негативной информации про Трампа, которая скапливается, ее очень много, но поразительным образом в целом это не влияет на его поддержку избирателей. То есть, конечно, она не растет на фоне скандала о деле Эпштейна, но она и не падает драматически. Да? То есть у него, конечно, там меньше 50% поддержка сегодня по целому ряду причин. Но, повторяю, это не то, что вот американский избиратель отвернулся от Трампа из-за дела Эпштейна, а благодаря прежде всего тому, что вот эти вот знаменитые слова, в общем-то, Трампа, да, внедренные в политическую жизнь fake news, оказались очень сильным оружием. Да? А американский избиратель, американский читатель на самом деле не знает, кому верить, потому что скомпрометировано понятие истины, скомпрометировано понятие правды, скомпрометировано понятие фактологии, да, и разобраться во всем этом сумбуре американскому избирателю очень-очень-очень сложно, да он уже устал от всего этого, разбираться во всем этом. А если по существу как бы посмотреть на дело Эпштейна, ну, оно достаточно, в общем-то, я думаю, понятное и очевидное, и любому человеку, который, ну, просто так, даже не объективно, не предвзято, да, посмотрит на происходившее, понятно, что Трамп с Эпштейном были хорошо знакомы, были близкими друзьями в какой-то период, пока не поссорились из-за денег. И предположить, что Трамп как бы не участвовал в деятельности Эпштейна, достаточно сложно, зная, что Трамп больше всего на свете любил и любит деньги и девушек.
Поэтому... Его тема, выразимся так, его тема, девушки и так
далее. Безусловно, да. Поэтому здесь нам, нас сильно все это удивлять не дано. И опять же, справедливости ради подчеркнем, что многие американские президенты грешили примерно тем же, да, можно
вспомнить. Билл Клинтон.
Можно вспомнить Билла Клинтона, можно даже вспомнить президента Кеннеди. Поэтому на самом деле... Трамп тут не редкое исключение, и на самом деле количество знаменитых, известных людей, да, пользовавшихся услугами Эпштейна, оно достаточно как бы большое, и круг этих людей достаточно широкий. Подчеркиваю, Трамп здесь не исключение. А другое дело, что не все из этих как бы пользователей, да, системы Эпштейна были его близкими друзьями, а может быть даже и партнерами. Да? Вот это, конечно, вопрос, который интересный, но и вопрос, на который, наверное, ответа мы не дадим, то не получим. Только что по CNN пару дней назад буквально был вполне интересный репортаж на эту тему. С человеком, который 10 часов беседовал с Эпштейном уже после ареста, и который рассказал достаточно много интересного. Но главное, что он является как бы свидетелем тех фотографий, которые он видел, которые есть в деле, это фотографии Трампа с различными девушками, да, на вилле Эпштейна. Неопределенного возраста, подчеркнем, но, как бы, безусловно, вполне привлекательных. Поэтому это все не является для нас неожиданностью. Неожиданностью является, наверное, то, что... Каким-то образом, тем не менее, это не помешало Трампу выдвигаться в президенты и в первый раз, и во второй раз, да, каким-то образом это не помешало Трампу победить и в первый раз, и во второй раз. Вот это, конечно, удивительно, то, что вот никакие эти факты не влияют на мнение и решение американского избирателя. Это, пожалуй, для меня самый удивительный момент, потому что мы как-то по старинке считали, что компромат, он уничтожает политика.
Ну, раньше так ведь было в Америке, раньше так было.
Раньше так было. Но вот почему-то случай Дональд Трампа показал нам, что компромат больше не работает. Ну, по крайней мере, в случае Трампа он как гуся вода.
Понятно. Нас 5500 уже смотрят, и около 1600 поставили свои лайки этому эфиру. Напоминаю, нам важно, несмотря на воскресенье, сами понимаете, день такой, что зрители не всегда активны. Вы, пожалуйста, разместите ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, чтобы они увидели, что эфир идет, и, возможно, присоединились прямо сейчас онлайн, ну или, в крайнем случае, посмотрели этот эфир в записи. Лайки тоже важны, потому что мы попадаем в рекомендованные. Ну и, конечно, подписка на канал Фейгин Лайв. Ваша подписка, она тоже нам помогает распространять наши эфиры. Смотрите, Юрий Георгиевич, тогда вот так поставим вопрос. А сам вот Трамп, не испытывая рефлексии, что понятно, внутренней, может корректировать свою политику на отдельных направлениях, как внутри США, или внешнюю политику, с учетом, в общем, вот этого давления, да? А параллельно я еще хочу сказать, вот можно ли считать, что вот ранее звучавшие обвинения о его комплементарности по отношению к Путину вызваны его какими-то особыми связями, особыми отношениями с Кремлем, долгосрочными, долговечными, ранними и так далее. Вот сейчас это как-то суммируется, вот делай Эпштейна, то, это, рейтинг, невыполнимые обещания, но он, вот можно считать, что он корректирует свою позицию по Украине, потому что эксперты делятся. Некоторые говорят, что есть радикальные изменения после заявления 14 июля, даже несмотря на то, что они не ведут к немедленному результату, но вот этот ультиматум, 50 дней, все остальное, оно демонстрирует это изменение и по некоторым параметрам его тестирует. Ну, чувствуется оно там по поставкам оружия, по каким-то другим вопросам, хоть он его и продает. И можно ли считать, что внутри американское давление, оно, в общем, делает из него, ну, сдвигает его в сторону более, скажем так, традиционную, да? Ну, там, условно говоря, при других обстоятельствах МАГА, он Карсон, который выступал против Израиля и бомбардировок, вовлечение США в них, там, тот же Илон Маск, конфликт с ним и так далее, и так далее. Все это свидетельство его отхода от первоначального, декларируемого в период предвыборной кампании позиции, ну, изоляционистской, условно, так ее назовем, магизм вот этот, да, он от нее отходит, более сдвигается в традиционную сторону. Мы можем эти вещи связать или же все-таки нет?
Ну, мое мнение, что Трамп не изменит своей украинской политики, скажем так, своей пропутинской политики.
То есть, извините, через 50 дней никаких вторичных санкций, на ваш взгляд, не будет?
О нет. Я уверен, что 50 дней были выторгованы, как говорится, Трампом для того, чтобы Путин еще 50 дней мог спокойно бомбить Украину, занимать какие-то еще новые районы, селения, да, села. Мы видим, что даже Маск, при том, что он вроде бы сейчас вошел в конфликт с Трампом, тем не менее остановил работу своей, как бы, системы Starlink и помешал украинцам провести какие-то вполне конкретные военные операции. Поэтому, к сожалению, изменений в украинской политике мы не видим. Мы видим много надежд, которые высказываются, высказывания, да, разных американских политиков, и в том числе и сторонников Трампа, которые надеются, что Трамп все-таки вернется на путь традиционной американской политики.
Ну, вот Линдси Грэм, в частности.
Например, да. Но я думаю, что этого не произойдет, да, что Трамп, вполне возможно, вводит даже этих людей в заблуждение, намекает им на то, что могут последовать какие-то изменения. Но я не думаю, что это произойдет. Подчеркиваю, прежде всего, потому что кроме кроме каких-то непонятных, да, смутных связей с Россией и с Путиным, которые, безусловно, есть, и про которые мы можем поговорить, есть еще и некий стратегический момент, который заключается в том, что Трампу важно ослабить Европу. А поскольку Трампу важно ослабить Европу, то это проще всего сделать через российское вторжение в Восточную Европу. И я думаю, что это нас еще ждет. По крайней мере, это то, чего очень боится Европа, скажем так. И я думаю, что эти опасения оправданные. И вторгаться в Европу на фоне незаконченной войны в Украине для Путина рискованно, но, может быть, все равно необходимо, потому что он не может сдвинуться в Украине, никуда мы это видим. Но идеальный для Путина вариант, конечно, это сначала заставить Украину капитулировать или даже подписать с Украиной внешне выглядящее долгосрочным перемирие, и вот на фоне этого перемирия, может быть, все равно вторгнуться в Европу. Ну, мы это увидим довольно скоро, так ориентировочно в сентябре, если начнется переброска российских войск в Беларусь, значит, собственно, вторжение неминуемо, и нужно будет только гадать, куда оно будет направлено, на Киев второй раз или в Европу, ну, в страны Балтии прежде всего. Подчеркиваю, это мы посмотрим.
Балтийский коридор, например.
В сентябре. Ну, в коридор они как бы в коридор не пойдут, это с военной точки зрения, я думаю, будет недопустимой ошибкой, они ее не сделают. Было бы хорошо, если бы они стали бы именно коридор пробивать вдоль литовской и польской границы, да, то есть защищать коридор от двух стран, враждебно относящихся к России, поскольку как бы эти две страны уж очень хорошо понимают, что такое Россия и чего им от России следует ждать. Коридор защищать с военной точки зрения и пробивать его с военной точки зрения бессмысленно. А вот вторгнуться в Литву как раз вдоль этой границы, может быть, даже не заходя в Польшу,
ну, я имею в виду под этим предлогом, не заходя в Польшу.
Конечно, я прекрасно понимаю.
Потому что Патрушев вот высказался по поводу Калининграда, ну, он называет, ну, эту территорию, да, мы называем Восточной Пруссией, Кёнигсбергом, он говорит о ней как мишени НАТО, и что, значит, Россия всем ответит. И там еще были звоночки, что они эту тему рассматривают. Понятно, что сейчас ни о каком вторжении речь не идет, это лишь предлог для того, чтобы сказать, а вот нам нужен путепровод, нужен по суху туда доступ, 65 километров вот этого Сувалковского коридора, чтобы обеспечить из Беларуси непосредственный коридор в Калининградскую область, поскольку она под угрозой ее аннексии, захвата и так далее. Вот я о чем.
Ну, совершенно верно. Но это они обезьяничают у Гитлера, плохо помню, чем это да, для Гитлера закончилось. Да? Потому что Вторая мировая война, я хочу напомнить, началась именно в Данциге, да, из-за желания Гитлера, декларируемого, пробить коридор к Данцигу. И привело это, как мы знаем, к крушению Германии и к самоубийству Гитлера и смерти и убийству всех остальных. Но вернемся на секундочку к Эпштейну. Более того, отступим чуть-чуть назад. В 1963 году в Англии разразился скандал. Скандал был этот связан с тем, что некий человек, врач по образованию, которого звали Стивен Уорд, в общем-то создал некую, ну так, похожую на эпштейновскую систему, да, и подставлял девушек, правда, там не было речи и подозрений о том, что эти девушки несовершеннолетние. Поставлял просто симпатичных девушек известным в Великобритании людям. Ну, интересно даже не то, что имелся вот этот вот факт, да, обслуживания девушками знаменитых в Великобритании, в том числе и политиков. Интересно было то, что даже не с первого дня начала работы вот этой вот конторки, а еще даже до того, как она начала функционировать, эта система была под контролем КГБ, советского КГБ. И, ну, известно об этом, подозрения об этом появились после того, как из-за разразившегося скандала уж и утечки информации, организованной утечки информации, в отставку ушли два военных министра и даже все правительство Великобритании. В 92-м году была опубликована на эту тему книга советским разведчиком, который, собственно, организовывал все это, с редкой фамилией Иванов, да, Евгений Михайлович Иванов. Да, и называлась она «Голый шпион», ну, по-английски «Naked Spy». Она была в 92-м году опубликована, тираж был тут же изъят, было судебное дело, и тем не менее в 93-м году она снова как бы появилась на рынке. И вот Евгений Михайлович Иванов в этой книге подробно как бы рассказывал о том, как организовывалось все это мероприятие, да, и как благодаря этому КГБ получила компромат на огромное количество ведущих политиков Великобритании и даже Соединенных Штатов тоже, потому что и они умудрились пройти через вот эту вот, ну, не знаю, клуб, да, клуб на самом деле, он так и назывался, клуб по четвергам, клуб Ворда. Закончилось это скандалом, закончилось это тем, что Ворд, ну, по крайней мере, по официальной версии, отравился 30 июля 1963 года и умер 3 августа 1963 года. К чему я это говорю? Эпштейн, организовавший как бы что-то похожее, да, как мы знаем, был, ну, связан или был партнером, компаньоном дочери Роберта Максвелла. Дочь Роберта Максвелла в момент смерти ее отца, ей было 30 лет.
Да, надо просто сказать, что Максвелл был издателем и издавал Брежнева, вот мало кто знает.
Совершенно верно. Сейчас мы вот как бы отступим к Максвеллу. Да? Хронология этого дела следующая. В 91 году Роберт Максвелл был найден утонувшим. Он по официальной версии, по крайней мере, упал за борт своей яхты и утонул. Тело его было найдено. Ну, было определено, что, скорее всего, это вот несчастный случай. Это был 91 год, и дочери Максвелла было в этот момент 30 лет. Она переехала в Нью-Йорк, и в Нью-Йорке познакомилась с Эпштейном. Деликатная деталь заключается в том, что Роберт Максвелл, это никем не оспаривается, был советским шпионом.
Да, да.
Другое дело, что утверждается, что он одновременно был еще и израильским шпионом и обслуживал Моссад тоже. Это тоже может быть, тем более, что в годы войны за независимость Израиля Роберт Максвелл с согласия с советского руководства организовал поставки чешского в основном оружия, да, через Чехословакию, поставки оружия Израилю. Израилю очень сильно помог, и когда Максвелл умер, то в Израиле были организованы торжественные похороны, на которых присутствует все израильское руководство того времени и прежнее, и похоронен нацу был в Израиле. Так что Израиль за деятельность Мацела был ему очень признателен. Но, понимаете, исключать того, что клуб Эпштейна, или не знаю, как назвать это место, тоже был под контролем госбезопасности, ну, неправильно. Неправильно. То есть предположить, что КГБ не интересовалось Эпштейном, тем более, что под боком Эпштейна была дочка Максвелла.
А в какой роли она была, дочь Максвелла?
Было очень наивно. Я бы считал, это было очень наивно.
Да. Ну, а в каком качестве она была? Она была кем?
Ну, из того, что известно, она была в какой-то момент его девушкой, да, или он был ее молодым человеком, да. И она, как считает следствие, скажем так, она была приговорена уже после смерти Эпштейна, после ареста и смерти Эпштейна, она была приговорена к 20 годам за то, что на самом деле поставляла этих девочек Эпштейну. Ну, другое дело, что он в этом участвовал, да, но вот они вместе, собственно, организовывали этот бизнес, да, то есть она была его партнером.
Партнер. А вот скажите, Юрий Георгиевич, по ходу дела, вот он был миллиардером, Эпштейн, он зарабатывал деньги на чем, в том числе и на этом, или были еще какие-то его активы и какое-то там занятие? Почему это важно? Потому что, ну, как бы поставщик проституток или там девушек или, там, несовершеннолетних становится миллиардером или будучи миллиардером. Но нужна мотивация какая-то. Либо через это зарабатывать деньги, либо какой-то оттяг иметь через это, что тоже, ну, как бы может приносить доход, может нет. То есть самодостаточный бизнесмен, зачем этим заниматься? Вот вопрос.
Ну, мы сейчас говорим про Максвелла или про Эпштейна?
Эпштейн. Нет, Максвелл с ним вообще.
Да, Максвелл этим не занимался, но... Нет, Максвелл не занимался. Конечно. Но он, безусловно, стал как бы вполне удачливым бизнесменом. Добавим, что не без помощи Советского Союза.
Про Максвелла ясно. Я сейчас про Эпштейна. Вот откуда
миллиард Эпштейна? Я понимаю. Значит, дочь Эпштейна, дочь Максвелла, подчеркнем это еще раз, всю свою жизнь, вот до смерти отца, работала на отца.
Да,
работала на отца. Да? То есть мы сейчас говорим о женщине, которая в 91-м году 30 лет, и которая всю свою взрослую жизнь работала на отца, который был советским разведчиком. То есть то, что он публиковал там, Брежнева, да, это как бы следствие того, что он был.
Да, это вишенка на торте была всего лишь.
При этом, будем откровенны, слухи об успешном бизнесе Максвелла были сильно преувеличены. Да. И на момент его смерти он был весь в долгах на уровне там, 400-500 миллионов долларов, что было по тем временам достаточно серьезным.
Да, замечу, и... Юрий Георгиевич, точно так же, как Арманд Хаммер, про которого абсолютно точно та же ситуация.
Как Арманд Хаммер, который тоже был советским агентом.
Да. И да? Тоже и в как... долгах, весь как в шелках.
После которому Советский Союз тоже помог изначально разбогатеть, да, стать вот известным бизнесменом, использовал и Хаммер. Максвелла для, ну, как сказать, нелегальных, для таких неофициальных каналов информации между... Нет,
они были агенты влияния, это не были не примитивный шпионаж, это была агентура влияния, безусловно.
Ну, в случае Максвелла даже больше, точно больше, да, потому что он участвовал в каких-то оперативных как бы делах, да. Вот, но... Поэтому подчеркиваю, вы просто спросили, в каком качестве, да, в каком качестве она была при Эпштейне или пришла к Эпштейну. А если предположить, и это, конечно, предположение, что сын за отца не отвечает, дочь за отца не отвечает, я понимаю, но если предположить, что она была в курсе того, что ее отец работал на КГБ, если предположить, что КГБ получила к ней доступ, да, и может быть, тоже было с ней связано, а вернее, она связана с КГБ, то кто знает, может быть, она к Эпштейну была исходно приставлена КГБ, точно так же, как Евгений Михайлович Иванов изначально был приставлен к английскому создателю там, клуба по четвергам, доктору Ворту. И тогда вся эта история, она, конечно же, принимает уже совсем интересный.
Но вы знаете, все-таки Эпштейн, откуда его взялись капиталы? Откуда этот миллиарды?
Это известно. Нет, это известно. Как бы формальная часть известна. В общем-то, он был достаточно таким авантюрным человеком, да, и не имея никакого образования, сумел пробиться в финансовом секторе, провести несколько достаточно успешных финансовых афер, операций, да, и поскольку победителей не судят, по крайней мере, в Америке, то к тому моменту, когда выяснилось, а это выяснилось в какой-то момент, что у него нет никакого образования, что он исходно обманул своих работодателей. А вроде бы уже как бы наказывать его за это было поздно, потому что слишком много уже денег он к этому времени заработал. Ну а затем он открыл собственную финансовую компанию и, собственно, продолжал успешный бизнес уже без помощи тех людей, которые когда-то ему помогали. В финансовом плане он оказался достаточно успешным бизнесменом. Опять же, если предположить, что во все это с какого-то момента была вовлечена еще и российская разведка, то это, конечно, может означать, что и Россия помогала Эпштейну зарабатывать деньги, пользуясь при этом его клубом. Но это все только предположение. Но, понимаете, это предположение, оно основано на том, что совершенно неправильно считать, что могут существовать вот такие вот, полулегальные, да, неафишируемые, хотя при этом пользующиеся широкой поддержкой, да, и широким участием большого количества людей, структуры, про которые в КГБ или ФСБ не знает, и которыми КГБ или ФСБ не пытается пользоваться и не пользуется. Да? Вот случай с в Англии 60-63 года, да, как раз говорит о том, что с первой минуты. Я помню свое интервью с Олегом Калугиным, который объяснил мне, не то, что это была для меня новость, но мне важно было услышать это из его уст, что модельное агентство всегда находились под контролем КГБ. Ну, имеется в виду Россия и Восточная Европа, да? А ведь первая жена Трампа была из модельного агентства.
И она была из Чехии, и, так сказать, по сей день вопрос.
И вторая жена Трампа тоже была из модельного агентства, да? И познакомился с нею Трамп, по-моему, но это нужно, наверное, все-таки проверить, чуть ли не у Эпштейна. Поэтому, понимаете, слишком много очень странных, подозрительных связей. Да? Вот так, чтобы прям вот дочка советского разведчика оказалась партнером Эпштейна, это с согласитесь, выглядит интересно и дает помощь для, для размышления. Да? А теперь история конфликта Эпштейна и Трампа.
Да, о чем вот брат Эпштейна дал интервью, вот если я правильно понял, он рассказал, что кто-то кого-то кинул, если я все правильно понял.
Ну, на самом деле кинул, как всегда, Трамп, конечно же. Да. И суть этого конфликта, в общем-то, мелкого на общем фоне, и, наверное, это скорее говорит, ну, скажем так, о мелочности и такой способности никогда ничего не забывать и никогда никому ничего не прощать Трампа, что важно, поскольку мы сейчас говорим уже о Трампе, президенте. А в 2004 году Трамп купил во Флориде виллу за 41 с хвостиком миллионов долларов. Виллу эту изначально хотел купить Эпштейн. И с Трампом, как с хорошим товарищем, имеющим опыт в делах недвижимости, решил посоветоваться о том, стоит или не стоит ему покупать эту фирму. А Трамп посмотрел на эту, извините, виллу. Трамп посмотрел на эту виллу и купил ее сам. Мало того, что он купил эту виллу сам, но он
перепродать, я так думаю, да?
Нет, он при этом почему-то затаил на Эпштейна злобу и в 2005 году донес в полицию на Эпштейна. Вот на самом деле уголовное дело, которое началось первое против Эпштейна, началось против него, потому что на него донес Трамп. Он сообщил, что на вилле Эпштейна собираются девушки и вообще...
Несовершеннолетние, в том числе, за что и осужден был. Да.
И мужчины, и непонятно, чем они занимаются. И вот началось, собственно, первое уголовное дело против Эпштейна, которое очень странным образом закончилось для него как бы...
Сделкой.
Ну, достаточно выгодной сделкой. Да, он был арестован в 2008 году только, то есть с 2005 года его расследовали. В 2008 году он был арестован на 14 месяцев. И то ходят слухи, что он не все эти 14 месяцев отсидел. А затем он вышел. А вот второй раз он уже был арестован в июле 2019 года. И уже этот арест грозил ему более серьезными обвинениями, более серьезным сроком. И через месяц после ареста Эпштейн был найден повешенным.
В этот момент 45-м президентом США был именно Трамп.
В этот момент президентом был уже именно Трамп, да. А арестован он был еще до выборов, да. То есть в июле 2019 года, это еще до выборов. Поэтому, что еще важно, тем не менее, да, вот этот конфликт там с Эпштейном, он произошел в 2004 году, а свои амбиции президентские Трамп обозначил уже в 2000 году. То есть, с одной, вот как бы в разгар, в общем-то, своих добрых, хороших отношений с Эпштейном. В 2000 году он выставлялся кандидатом в президенты от партии «Реформ». Такую, то есть, на самом деле, как независимый кандидат, он создал свою независимую партию.
Это мы о ком
говорим? Не-не-не, о Трампе.
Трамп с 16 по 20 был президентом.
В 2000 году.
А, уже в 2000, да, окей.
2000, да. То, что я говорю, что президентские амбиции как бы Трамп обозначил для всех уже в 2000 году. он выставлялся в президенты как независимый кандидат от партии «Реформ», которую он планировал создать, ну, создал, да, проиграл выборы, ну, было ожидаемо, да. Даже не, и в 2001 году уже зарегистрировался как демократ. А в 2009 году он перерегистрировался как республиканец. Но я это все говорю к тому, что уже с 2000 года в Кремле знали о том, что бизнесмен Дональд Трамп, а мы помним, что у нас есть, в общем, подозрение, что он был завербован аж в 80-е годы, когда приезжал в Москву, да, в Кремле понимали, что этот человек с президентскими амбициями. Да? И вот все остальное после 2000 года, все, что связано с Трампом и Россией, это уже не просто отношения между Трампом и Россией, между Трампом и Путиным, а это как бы отношения с Трампом, у которого есть амбиции стать президентом Соединенных Штатов. И это очень важный момент для госбезопасности, это очень важный момент. Конечно же, ты не просто богатый американец, который, допустим, завербован. Это богатый американец, у которого есть амбиции стать президентом Соединенных Штатов. И Россия, по крайней мере, в первый раз, как мы, в общем-то, знаем, ему помогла всем, чем могла.
Так, 9500 зрителей прямо сейчас нас смотрят, и почти 3,5, чуть меньше, поставили лайки этому эфиру. Просьба большая. Мы вот на 42-ю минуту вышли. Все-таки ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Обязательно ставить лайки, подписываться на канал Фейгин Лайф. И напоминаю также, что наш проект Фейгин VPN продолжается. Мы каждый день об этом говорим. Для нас, чем больше зрителей подпишутся на Фейгин VPN, значит, будут иметь доступ к блокированному, в том числе в России, ну, прежде всего в России, контенту на YouTube и других запрещенных соцсетях, И для нас, конечно, это прямая связь с нашей работой, потому что если люди этот доступ будут иметь через VPN, значит, мы сможем большему аудитории, большему количеству зрителей вот нашу информацию предлагать. Так что для нас очень важно, чтобы вы и сами подписывались, еще не подписаны на Фейгин VPN, меняли в том случае, если вы имеете подписку на какой-то анонимный, непонятный VPN, на все-таки Фейгин VPN, если уж при прочих равных лучше выбирать понятный, прозрачный, авторизированный ресурс. Ну и, конечно, переходили в том числе и, значит, к нам для того, чтобы аудитория увеличилась, потому что мы планируем с этой аудиторией подписчиков VPN работать, предлагать им и другого рода бонусы в виде там доступа к игре «Зомби Апокалипсис» и много чего еще. То есть там чат будет, возможно, где можно будет общаться. Ну, в общем, в этом есть какая-то пролонгация. Так что не примените этой возможности воспользоваться на Фейгин VPN через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, или же напрямую на сайте с помощью, если у вас иностранная карта есть с доступом к Visa и MasterCard платежных систем, то, пожалуйста, подписывайтесь, приобретайте подписку. А мы продолжаем. Смотрите, Юрий Георгиевич, тогда вопрос, исходящий из всего вышесказанного, следующий. Какую тактику тогда занимает Трамп? Вот он отнекивается, говорит, что нет, преувеличена его связь с Эпштейном, что в файлах ничего нет, хотя в период предвыборной кампании в этом ноябре прошедшего 24 года эта тема звучала как рефреном через всю кампанию. Откройте файлы Эпштейна, дайте, там Клинтон туда к нему на остров ездил, и другие-то ездили. Я приду, я это все открою и так далее. И вдруг сейчас он говорит, да нет там ничего, в этих файлах нечего и открывать, понимаете? Получается, что с одной стороны, как бы Трамп не боится уж сколько всего и в отношении его матримониальных, там, я не знаю, там, женских наклонностей, в отношении женщин, там, Стерми Дэниелс, чего стоит, значит, который он там под 200 тысяч, что ли, 150 заплатил с предвыборного. Ну, то есть, казалось бы, ну, с него как гусь вода. Тем не менее, тема эта длится, и, может быть, Трамп так рефлексирует по поводу ее, хотя он по поводу всего рефлексирует, но все-таки, возможно, из-за вот этого присутствия Москвы как-то в этой теме, понимаете, где эти файлы и что там на них записано, может быть, оргии какие-то, понимаете, я вот к чему. Тогда получается, если, значит, мы снова выходим, упираемся опять в пузо московской госбезопасности, то, получается, это тоже имеет связь и с его президентством, и, возможно, его действиями как политика в отношении Украины, Европы, связи с Москвой и так далее. А в попытке разорвать эту круг порочный, да, мы и пытаемся в этом разобраться. На ваш личный взгляд, как вам это кажется? Вот имея такой компромат, если он действительно существует, мы же все-таки со свечкой не стояли, Москва рано или поздно его вывалит, если Трамп будет идти по пути большей поддержки Украины, если, я подчеркиваю, только слово «если». Она может обнародовать этот компромат, чтобы его демпинговать. Ну, он тоже не вечен на своей должности, там ему останется сейчас 3,5 года, а через год, когда пройдут промежуточные выборы в Палату представителей, в ноябре 26-го вообще 2,5. Так можно обрушить вообще все американскую институциональную систему, политическую и выборную, потому что удар будет неимоверный, если выяснится, что на посту президента 47-го, а прежде 45-го был и агент, значит, Москвы, да еще и с всякой начинкой вот в виде, значит, Павла Эпштейна. Что вы думаете?
Ну, давайте сначала еще одну деталь упомянем. Давайте. Что вилла, купленная Трампом вилла, приведшая к ссоре с Эпштейном, это та самая вилла, которую в 2008 году Трамп, продал рыболовлю.
Та самая вилла.
Это вот та самая вилла. Да? То есть вот Трамп поссорился с Эпштейном из-за виллы, которую он купил за 41 миллион, для того, чтобы в 2008 году перепродать ее рыболовлю, у которого тоже много, как бы, историй, да, связанных и с деньгами, и с девушками, и со всем этим. Да, поэтому вот этот круг этих людей, он такой достаточно широкий, да, интересный, этих людей много, они все сильно богатые, да. У всех хорошие адвокаты. И, конечно, ответить на все вопросы будет очень-очень сложно в судебном порядке, да, в западной стране, в судебном порядке доказательства, да, как бы они по судебным стандартам западным, ну, вы это знаете, поскольку вы юрист, да, это вещи очень серьезные. И, как объяснял мне тот же Калугин, агентурное сотрудничество доказать невозможно. Это недоказуемая вещь. Да? Вот в судебном порядке, в западном мире, да, где есть независимый суд, доказать агентурное сотрудничество невозможно. Поэтому мы можем предполагать, и мы можем считать, что у нас есть основания. Может ли сложиться ситуация, что в какой-то момент для того, чтобы, ну, вот, нанести уже окончательный удар американской
государству. Кстати, Москва иногда так делает. Москва не раз так делала. Для того, чтобы все угробить.
Да, Москва объявит о том, что Трамп российский шпион. Ну, я иногда, так шутя, сам с собой думаю, что было бы забавно, если в какой-то момент Трамп полетел бы в Москву на встречу с Путиным и запросил бы там политическое убежище. Да? Вот тут мы бы уже посмеялись. Но это, наверное, все-таки сюжет, я думаю, для научно-фантастического романа или фильма. Возвращаясь по причинам, которые, да, может быть, связаны с наличием, тем не менее, компромата. Хотя вот сам компромат уже настолько скомпрометирован, понятие компромата, что я не думаю, что кто-либо боится буквально компромата, да, что я не думаю, что Путин боится компромата, который, может быть, на него есть у кого-нибудь. Я не думаю, что Трамп боится компромата. Вот уже жизненный опыт показывает, что компромат не работает, что про любой компромат сегодня, а если у тебя нервы крепкие и наглости много, можно сказать, что это фейк-ньюс и закрыть таким образом фандоматаж, да, фейк-ньюс, и закрыть вопросы. и закрыть вопрос. И, по крайней мере, в случае Трампа это работает. То есть удивительно, поразительно, но это работает. Кстати, как и в случае с Путиным, да, то есть я не думаю. Я не думаю, что есть вот что-то, что можно показать российскому телезрителю.
Ну, есть разница. Все-таки, Юрий Георгиевич, понимаете, это ты...
Там не свободный экран. Я понимаю, конечно, конечно. Но я говорю все-таки про период, ну, скажем так, начало 2000-х. Да? Ну, это вот да. Был и компромат, который можно было показать про Путина и вот добиться его ухода. Наверное, нет такого компромата. Я подозреваю, что и с Трампом нет такого компромата. Да? В том плане, что я не знаю, что нужно показать, чтобы американский избиратель открыл рот и сказал: ой, вот это уже перебор. Да, вот такой президент нам не нужен. Потому что все остальное пока что проходит нормально. Да? Получается, что такой президент нам нужен. Да? Там судебное решение, да, Трамп обвинен в преступлениях, нормально, такой президент нам годится, да. Его финансовая нечистоплотность, я думаю, очевидна всем. Да, все-таки, не каждый американский президент, будем откровенны, Трамп был первым, создал свою криптовалюту, да, то есть вот напечатал свои фантики и продает их народу. Да. Там написано, что это фантики. Это фантики. Это способ, это способ дать взятку президенту, да, купите мои фантики, сообщите мне, что вы купили их на такую-то сумму, и я, соответственно, там договорюсь, встречусь, обсужу, пойду на уступки, сделаю вам какую-то ответную милость, да. А не каждый президент устраивает обеды по цене там, 5 миллионов долларов.
Да-да-да.
А для человека, который хочет встретиться с президентом, ну и так далее. То есть Трамп в этом смысле абсолютно откровенен, да? Но каким-то образом это никого не волнует. Вот это почему-то не волнует вот ту половину американских избирателей, которые за него голосовали, да? Так что получается, что не на пути поисков компромата, да, должна строиться избирательная кампания, ну, тех же демократов, да, а на каком-то другом пути. И в этом плане, может быть, неправильно считать, что дело Эпштейна, да, повлияет на американского избирателя в отношении Трампа. Потому что, например, судебные претензии к Трампу, многочисленные судебные претензии, а демократы строили во многом свою стратегию именно на том, что вот эти вот судебные претензии многочисленные, да, вынесение приговора, обвинительного приговора, что вот это и повлияет на американского избирателя. А оказалось, что это не влияет. Да? И сделаем Эйнштейна, неправильно считать, что что-либо повлияет. Ну, во-первых, будем откровенны, все эти бумаги, да, там, весь этот компромат, если он имеется, он находится сейчас в распоряжении людей, контролирующих правоохранительные органы в Соединенных Штатах, и все эти люди сторонники Трампа, причем не абстрактные сторонники Трампа, которые просто являются членами республиканской партии, а реальными сторонниками Трампа, которые не дадут никакого ходу, никакой компрометирующей Трампа информации. То есть это просто исключенный вариант. Да? Они костьми лягут, но никто из нас ничего компрометирующего из этих файлов, из того, что относится к компрометации Трампа, не увидит. Да? Хотя мы все знаем о том, что у них были с Эпштейном многолетние отношения, что есть многочисленные фотографии, это доказывающие.
Но мы видели твит Илона Маска, который сказал об этом, понимаете?
И этот твит, прямо скажем, говорит, конечно, в смысле Трампа о многом, но это говорит и о Маске. Маск это же все знал и в тот период, когда он поддерживал Трампа.
Ну, разумеется, конечно.
Он все это знал, и почему-то он его все равно поддерживал. А в тот момент, когда они разошлись там, во взглядах или в подходе к каким-то бизнес-проектам, да, Маск решил этот компромат высвободить. И оказалось, что это не работает. Вот это, кстати, ответ на вопрос, да. И оказалось, что это не работает, что несмотря на то, что этот компромат высвободил не какой-нибудь демократ, а Илон Маск, это как бы все равно не сработало. Да? Поэтому время компроматов, я думаю, прошло. Нужно как бы делать в борьбе с противниками, особенно когда этим противником является Трамп, да, наглый, врущий, ни слова правды не говорящий, постоянно всех обманывающий, постоянно противоречащий сам себе Трамп, да, а компромат в этих случаях не работает.
Ясно. Ну что же, мы 56,5 минут были в эфире, нас 10300 зрителей смотрело, больше 4000 поставили свои лайки этому эфиру. Я благодарю Юрия Георгиевича за то, что он пришел, посвятил этот вечер нам, значит, разделил его с нами. Благодарю зрителей, тех, кто пришли на этот эфир, и прошу их, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Разумеется, поставить лайк этому эфиру и подписаться, обязательно подписаться на канал Фейгин Лайф. На всяком случае, проверить, как там ваша подписка поживает. Поставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых эфирах. Ну и не забывайте про Фейгин VPN, о котором я вам уже рассказывал. Ну что ж, Юрий Георгиевич, спасибо вам огромное так за эфир. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Вернемся к этой и другим темам обсуждения. Спасибо, всего доброго.